Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы и прогревайте их заодно. Ну, если есть у вас такая традиция, разумеется. Это пятница, 19 ноября на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. Не, мужчины тоже, кстати говоря. Ужас какой. Певица Марина Хлебникова попала в больницу после пожара. Госпитализирована в тяжелом состоянии. Возгорание произошло в квартире исполнительницы на улице Ратной. Помимо нее был госпитализирован еще один человек. Сейчас Хлебникова находится на ИВЛ. Да уж. Татьяна Голикова сообщила, что рост социальных выплат коснется... Так, это нас не касается. Что еще? Джо Байден... Олимпийских игр, дипломатический бойкот. Наконец-то. Ну, то есть, если ты берешь авоську такую сетчатую, накладываешь туда полным-полно дерьмища, вот, гуана и всего остального, начинаешь размахивать над головой этой фигулиной, будь готов к тому, что, ну, в смысле, часть попадет на тебя, я думаю. Ну, так или иначе, как говорили наши деды, земля круглая. Вот. Умер Роман Каплан, основатель знаменитого ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке. Вот, видите как, проверку резонансного задержания проводим. Взаимно. Какая интересная, оказывается, лента у нас новостная в нашего телеграм-канала «Радио говорит МСК». Радио говорит МСК. И вы знаете, я думаю, что там я проспал. Полистаю телеграмчик и читаю. Прокуратура Нидерландов обвинила Квинси Промиса. Квинси Промис. Это же, мне кажется, что-то я слышал. Промис. А, он из Спартака, потому что я когда был на стадионе, что-то кричали про Промиса. В покушении на убийство. Вот всего лишь. Что происходит вообще? Пятница, прикиньте. Полузащитника «Спартака» подозревают в нападении при отягчающих обстоятельствах. Пострадавший – двоюродный брат самого Промиса. Футболисту грозит лишение свободы на срок от 24 до 42 месяцев. Почему в месяцах решили считать? Не знаю. В декабре прошлого года взят под стражу. Нет, Промис не могли кричать, потому что в декабре прошлого года. Значит, это был какой-то другой чернокожий футболист, имя которого кричали. Извините, я не настоящий сварщик. Поэтому, что же вы. 19 ноября, то есть сегодня, с явления можно будет увидеть территории Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы, Индонезии, в России, на Дальнем Востоке. Ну все. Частичное теневое затмение с 10.20 до 13.48 продлится. Самое долгое за 5 веков лунное затмение сегодня случится. Но вы можете продолжать вести себя так, как ничего и не случилось, как будто бы, потому что это касается Дальнего Востока России. Все, с новостной лентой нашего телеграм-канала пока что мы заканчиваем, а приступаем к чему? Приступаем к тому, что должно происходить в моторах в самом начале начала. Ну, а если речь идет о пятнице, то происходить это должно на основе естественных продуктов. Если вы, конечно, не против. Сегодня просыпаться будем гомеопатическими пилюлями, пичкая себя.
I've pitched it bad, I've left behind this little fact. You cannot kill
Резориус и Южный Урал, доброе утро, приветствую, Сергей, с нами Куба. Куба, можно вас просто Куба без цифр называть, ладно? Кактус клана, Олег Мохов, Владислав Эдуардович и Хром, Сергей Волк и Сергей Волк, Владимир Бес 13-й ваш слушатель. Добрый док, Евгений Полосухин, Бабай, Георгий Конькова, Павел Сергеевич, Виктория Станковская, шеф-комендор, Александр Галина, Тимур Жураев. Матрушкин! Я видел ваше сообщение еще до мотора. Вальдемар из тайги продолжает пугать нас перспективами зимними. Сейчас 25 в Сургуте, а вообще будет до 27 градусов мороза уже. Рано зарезал. Ну ладно, ничего. Да, я приветствую вас еще раз. Доброе утро, если вы только что к нам зашли. Вы правильно зашли по адресу. Не сомневайтесь. Это просто пятница у нас такая. Да, не, ну не жесть-жесть. Жесть, конечно, но не, ну не жесть-жесть. Так, чтобы уж совсем, Аркадий, ну что ж вы. Так, что у нас еще? Мощно. Да, согласен, мощно. Да, Сергей Люблинов, приветствую вас. Добрый док, доброе утро, из Люблина, 40 лет, октября, до Боткинской больницы, за 36 минут полет нормальный. Добрый док, а вы настоящий док? Если настоящий, у меня к вам, может быть, несколько вопросов было бы. Можете зайти куда-нибудь в Инстаграм, в Телеграм, в этот, как его называют? В наш уютный, ламповый, теплый чат, может быть, там проявить себя. Ладно, есть... За консультацией хотел небольшой обратиться. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро всем землянам.
Приветствую, Стоим. Приветствую, здравствуйте.
Спасибо, так, девчонки.
Да, еще?
После музыки.
Понял. Ну как
вы... Скажите, пожалуйста, меня вчера очень задела тема людей, водителей, которые ездят по системе «Радуга». Я считаю, эта система очень аварийна, и здесь надо принимать кардинальные решения. Мне бы хотелось проголосовать. Если человек не пропускает заднего, кто идет в метре, он тоже, так скажем, или получает кайф от этого.
А куда не пропускает? Всего? Куда? В смысле? А, в смысле, если он едет медленно, ну, а сзади его подпирает.
Там поджимают озабоченные люди. Да мы же не знаем, да. Какие у него проблемы. Проблемы с головой, проблемы в семье, проблемы, ну, да. Я не знаю.
Не, а если вас подпирают, а впереди вы видите, что... еще машина, еще машина, еще машина.
Я включаю поворотник и ищу место себе, потому что я понимаю, что если он мне воткнется в зад, да, проблема будет не только у меня и у него, проблема будет у всех.
Ну да.
Но вы же поэтому, ребята, не стесняйтесь, пропускайте, потому что неизвестно, что у человека в голове.
Я не знаю, вот, ну нет, ну в смысле, ну как сказать, но, вы знаете, мне, я все время... привыкаю что-то с чем-то сравнивать, чтобы понимать. Ну, потому что сложно вот понять, вот сразу оценить эмоциональную составляющую вот этого предложения. Поэтому я предлагаю сравнивать пробку с очередью. Вот вы стоите в очереди, и сзади человек идет и толкает тележкой. Вы стоите, еще стоите. И он так тележки толкает ваши к кассе, так расталкивает. И проходит все ближе, ближе, ближе к кассе проходит. Так толкает их. Вот если представить эту ситуацию, скажите, пожалуйста, ну что нужно сделать? Ну, в смысле, он толкает те тележки, которые толкаются, а те, что не толкаются, он начинает ворчать.
Дай я пройду, я знаю, ты хочешь у меня, дай я пройду.
Вот такой, так себя ведет. Ведь весеннее сзади у вас на хвосте в метре, это же вот это.
Дай я пройду.
Можно так сделать. Если это очередь, у вас есть возможность коммуницировать человека, вы повернетесь и скажете: товарищ, обретите себя в пространстве, в конце концов. Возьмите себя в руки. Оглянитесь, посмотрите, где вы. И успокойтесь пока что. Пока что. Успокойтесь. В пробке вы не можете этого сказать. Но у меня вопрос. Почему я должен дополнительно создавать турбулентность? Я должен быть фактором турбулентности. То есть вы говорите: включи поворотник, перестройся. То есть, если человек толкает вас, это означает, что он не может, наверное, обогнуть справа. Хотя я знаю особо отвязных. Это уже высшая категория профессионализма, когда тебя пытаются сталкивать с левой полосы при свободных правых. То есть, они свободны, ты идешь в левой. Ну как, ну там есть транспорт, но тебя можно обойти, если что. Ты идешь на пределе скорости, на пределе. Что-то думаешь такое, там, слушаешь книгу. Вот, и сзади вдруг начинает тебя, сталкивает тебя. Причем перед тобой тоже едут автомобили. Не то, что там пустая левая полоса перед тобой. Тоже едут автомобили, и тоже на пределе, кстати. Ну, в смысле, там, если 60 разрешено, ты 80 идешь, там, 79, да? И вот он сталкивает тебя, и ты думаешь, так, елки, ну, если тебе очень надо, подвергай себя опасности сам, перестраивайся вправо, начинай ерзать. Это, понимаете, вот эти дополнительные перестроения, это фактор турбулентности дополнительный, а значит, фактор опасности. Наша Московская кольцевая, почему самая опасная магистраль, почему самая аварийная, и почему она самая смертоносная? Именно потому, что мы по ней ерзаем постоянно из ряда в ряд, как идиоты. Думаешь, этот быстрее поедет, начиная кого-то учить, еще что-то делать. Но если бы все ехали в своих рядах, спокойненько ехали, и пробок было бы значительно меньше, и аварий было бы значительно меньше. Поэтому вы предлагаете мне стать фактором турбулентности, перестроиться в соседний ряд перед кем-то, дополнительно создавая вот эту. Для чего? Для того, чтобы пропустить идиота. Ну, если тебе нужно, ты и ерзай. Давай рядами правыми уходи туда, вправо, в средний, дергайся, что-то делай, там, аварии потом. Почему я должен это делать? Ну, в смысле, не знаю, тема дискуссионная. Ну, в смысле, она не дискуссионная, она такая. Опять раскалывающая аудитория на две части, потому что сейчас найдутся обязательно те самые 23%, которые, вот. Ну, и начнем опять дергаться здесь в эфире. Есть ли в этом смысл? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Ростислав. Вот вопрос вам про агрессивное вождение. Я не знаю, удастся ли нам держать напряжение европейские страны, но вы ведь и телеведущий. Вот скажите, не влияет ли на агрессивное вождение в России вот постоянное держание в напряжении собственных телезрителей зловещей музыкой, когда показывают иностранных политиков там? И вот смотрите, после 60 минут не показывают же какую-нибудь комедию. Надо же постоянно
Мне кажется, что агрессивными становятся не те водители, которые смотрят про иностранных лидеров под агрессивную музыку. Ну, в смысле, не знаю. Вот вы агрессивный водитель?
Нет.
Вот, нет, видите, вы не агрессивный водитель. При том, что вы смотрите телевизор. Просто мне кажется, что агрессивные водители и безбашенные водители — это те, кто, ну, в целом не посвящают себя повестке дня информационной. Ну, не посвящают себя. Там, иностранным лидерам, они не думают о Черноморском регионе, о Триморье, они не думают об агрессивных планах Эрдогана, Реджеп Тайпа, и о создании союза, вот этого, воссоздания Османской империи. Они не думают о происходящем на это, как называется, границе между Азербайджаном и Арменией, они не думают о постоянно входящих через Босфор американских кораблях и непрекращающихся испытаниях в Черном море, давлении на Крым. Они об этом не думают, они не смотрят это не влияет на их эмоциональное состояние. Может быть, если бы напротив они это все смотрели, если бы они посвящали себя этой повестке дня, они бы, может быть, и понимали, что вот это вот, как бы, что вот это поведение, это лишнее усиление и энтропии. И так мир вокруг бурлит, турбулин. И так мир на пороге грандиозного шухера, как сказал бы Пападопол, или как вот этот вот, грандиозного шухера. И создавать шухера еще в своей жизни дополнительный, в этом нет никакого смысла. Может, и нужно было бы иногда им посмотреть вот это вот, включиться немножечко в повестку дня, выйти чуть-чуть из своего футляра, выпасть из него капельку и понять, что, ну, это лишнее. Нет, они смотрят совершенно другое что-то и слушают совершенно другое что-то. Вот, поэтому вряд ли, нет, я так не думаю. Включайте поворотники! Крик души! Оттуда, из Урала. Что это там? Прислушайтесь, что там? Что это на Урале, слышите? Включайте поворотники. Что вы говорите? Включайте поворотники. Что? Включайте поворотники! На Урале, видите, проблемы какие-то же. Это Ресориус пишет. Но я не телепат, я не могу знать о ваших маневрах, если вы не включаете поворотники. Абсолютно верно. Но в смысле, да, есть некоторые люди, полагают, что у каждого интегрирован хрустальный шар вместо мультимедийки, хрустальный шар и вот это все. Так, пару недель назад ехал по дороге Адлер-Сочи в левом ряду с максимально разрешенной. Вот там моргальщиков было. Это все вызывало улыбку. Руслан. Ну, Руслан, знаете, на шоссе это другая немножко история. Мы же про город говорим. Если честно, на шоссе вообще по правилам дорожного движения левый ряд занимать можно только для обгона. Поэтому, когда эти перцы летят со своими 160 скоростями, вероятно, они в своем праве де-факто, потому что они же все время в обгоне. Они постоянно в состоянии обгона. И поэтому они считают, что они должны быть в левом ряду. А вы просто едете спокойно. И если вы просто едете, тогда, ну, на магистралях с разрешенной выше 80 занимать левый не рекомендуют правила дорожного движения. И если мы посмотрим на движение в Европах и в других странах, там действительно левый ряд для обгона. И человек, который едет в левом ряду, он едет все время с поворотничком левым. Таким образом, показывая, что он не просто ерзает в левом ряду, там помеха. Но не все, опять же, не все. Я сейчас сказал, так все люди. Нет, не все. Но это я видел во Франции, это я видел в Германии очень часто. Ну, в таких странах, где действительно какая-то внутренняя ответственность есть у людей. Швейцария, там, к примеру. Выходит в левый ряд на автобане и с левым поворотником. И попилил. Таким образом, он показывает, что он в состоянии обгона. И даже если между автомобилями, которые он обходит, они там в средней полосе, между ними сотни метров, он, тем не менее, идет с поворотником все время. То есть, как бы сообщая всем, что он не просто едет в левом ряду. А мы же привыкли просто в левом ряду ехать все время, правильно? И если в городе мы сами себя прощаем, и ГИБДД нас за это прощает, потому что здесь так плотно, здесь это правило невозможно выдерживать. У нас в городе, да, есть магистрали с разрешенной 80 и выше, и при этом мы не можем левый ряд держать все время свободным, правильно? Ну, потому что пробки и все остальное. Но загородные магистрали — это другая история, немножечко другая. И поэтому там, как бы, и последствия там совершенно иные. Если вот такой моргальщик будет вам моргать, а разница скорости у вас будет 80, вы идете 110, к примеру, а он идет 190. И если там он не успеет оттормозиться или уйти вправо не успеет, но на таких скоростях последствия ДТП будут чрезвычайно драматичными вообще для всех. Вот. И это тоже может оказаться серьезной проблемой. И в этом тоже разница между левым рядом за городом на шоссе и левым рядом в городе. Доброе утро. Да, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Хотел поделиться. У меня ситуация была, когда я ехал, допустим, по Трешке.
Да.
И такой вот моргальщик.
Угу.
Был вечер. У меня нетонированное стекло как раз сзади было. И он моргает. И, знаете, mm-hmm. налетает на меня. Значит, mm-hmm. я спокойно перестраиваюсь, уступаю человеку. Я mm-hmm. спокойно. Ну, меня, как говорится, потянуло моргнуть ему в ответ.
Да, он оттормаживается резко сразу же.
А я ему, когда я ему уступил дорогу, он вроде бы летел. Да. Пожалуйста, лети. Но я ему так мигнул. И сначала я не заметил, я продолжаю движение, он, оказывается, присбрасывает скорость. Это была темно-синяя, тонированная в хлам Шкода Рапид.
Так.
И когда я поравнялся с ним, он видел, я не молодой человек, хотя голос такой, что в очках сидит там дедушка, может сказать, да? Он, значит, у меня Шкода Октавия, он делает движение рулем, как бы на таран. Представляете?
Сбрасывает.
В левом ряду якобы спешащий человек. После этого он уходит вправо на обочину, выходит из машины и что-то там типа машет, мол, давай поговорим.
Давай поговорим. Понятно. Ну, в смысле, ну, воин, адреналин там все это. Но голос у вас действительно молодой. Нужно сказать, что если бы я оценивал ваш возраст, я бы сказал около 30. Ну, так просто. Согласен. В общем, у нас есть медицинские программы в эфире. Вообще у нас спектр тем, которые мы в нашем эфире рассматриваем, чрезвычайно широк. Он покрывает все области жизни человеческой. И дальше заходит даже. Поэтому вот мы сейчас вступаем на зыбкую почву медицинских диагнозов. И еще раз, мы можем опять сжечь 2 часа времени, вот обсуждая это, делясь этими историями, чего я не хотел бы делать. Хотелось бы в пятницу какого-то, ну, помимо формы, еще и содержания, плюс накопилось много по автомобилям фактически, плюс у нас свежие чашки, смена тестового автомобиля, в тест-парке моторов появился мой любимка, долгожданный, прошел год с лишним даже, с того момента, когда я впервые с ним познакомился, этот автомобиль ждали примерно 80 или 90, я не помню, 80 или 90 лет его ждали. Это был один из самых неудобных автомобилей, в котором мне приходилось ездить. Ну, в смысле, нет, бывало и бывало неудобнее, да просто голова не помещается твоя, и ты, ну, не понимаешь, что с этим делать, особенно если ты в шлеме. Но это был самый неудобный автомобиль, который, когда внешне на него смотришь, он вроде бы не должен быть неудобным, но он вместительным кажется тебе, большим и все такое. Но когда ты садишься в него, ты понимаешь, что ты не понимаешь, как живой человек с целым скелетом, целыми суставами, сухожилиями, всем вот этим, может в нем сидеть, и причем долго сидеть. То есть автомобиль вообще не для этого был. Помимо всего прочего, это легенда мирового масштаба, сам автомобиль. Ваше Высочество, извините, великобританская, английская королева также имела несколько таких в своем парке. И все на свете. Речь идет о легендарном британском внедорожнике Land Rover Defender. Вот. Это был самый неудобный автомобиль по именно вот этому сочетанию внешне, что ты думаешь о нем, как тебе должно быть внутри, и тем, что ты получаешь в нем фактически. Огромный кожух, вот этот вот огромный горб внутри у тебя, коробки передач, которая была прямо в машине у тебя. Из-за чего смещенный педальный узел резко вправо, настолько вправо, что ты не понимаешь даже, как сжать педаль, непонятно. На механике, ко всему прочему, то есть нужно сжать 2 педали, 2 ногами работать. Сиденье, стекло у тебя упирается в левое плечо так, что тебе некуда деть левую руку, и ты думаешь, то ли забросить ее за голову, то ли обнять себя вот так снизу и управлять только правой. Но на механике время от времени тебе нужно переключать передачи, поэтому что ты делал? Ты левой рукой держал баранку там, где ты держишь ее правой рукой. Ты так хватал ее, вот так. Переключал в это время передачу, при этом твое тело было выгнуто полностью, потому что сиденье смещено резко вправо, педальный узел резко влево, и плечевой пояс твой тоже резко влево смещен, потому что, ну, в общем, это было что-то с чем-то. Но при этом зубастый проходимец, легенда вся на свете. И вот в прошлом году, наконец, в России был представлен новый Defender, и только сейчас дошли руки до до этого парня. Поэтому аккуратней вокруг меня. Эта штуковина прямо дикая. Он уже Defender сертифицирован, кстати говоря. Слушайте, эту музычку хочется сменить. Давайте я сменю.
Моторы.
Вот это другое дело. Defender сертифицирован. Вам не нужно никак проходить процедуру получения законных сертификатов, разрешений на его бортовое оборудование навесное. Мой уже заранее оборудован заботливой лебедкой, которая вмонтирована в переднюю часть. То есть она уже часть, конструкционная часть автомобиля. И накладки массивные, вот эти пластиковые, фальш-решетка радиатора, они учитывают наличие лебедки. То есть она встроена так, что ее практически не видно. Это очень круто. Но она там есть. У меня с правой стороны дополнительный багажник, как на вьючных животных сумки висят такие вот эти по бокам, на боках этих осликов. Так у меня с правой стороны багажник дополнительный висит. Такая штука, кофр. С левой стороны лестница, причем офигенная лестница, такая складывается, очень-очень эргономично выглядит, тоже такая все металлически пластиковая, ощущается как часть конструкционная часть автомобиля, кузова, но это лестница, ее можно разложить. Почему лестница? Потому что на крыше багажник, но такой платформа, даже не багажник, а массивная платформа из массивных алюминиевых перекладин, то есть можно на крышу еще навьючить его. Настоящий мул, я бы сказал. Хотя нет, в автомобильном мире мул — это другое. Но мул, я бы сказал. Конь Пржевальского. И выглядит офигенно. И весь подготовленный ко всему. Поэтому и цвет такой милитари правильный, зеленый. Не ерзайте вокруг меня. Это дико опасный автомобиль. А я после Стингера. Я все еще резкий в повадках после Kia Stinger. А этот парень вообще не про резкость, он про совершенно другое. Так что не нужно вокруг меня. Вы поаккуратнее. Увидите Defender — аккуратней с ним.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. Я не вижу, или вижу, или не вижу. Да, вижу. Заинтересованность в Defender. Или не вижу, или вижу. Если я сейчас ее увижу, то мы сможем с вами поговорить еще об этом роскошном автомобиле. Хотя, скажу вам честно, как бы это сказать правильнее. Снаружи, и когда ты не едешь в нем, он воспринимается роскошнее, игрушечнее точнее, тоньше, что ли. Ну, то есть ты смотришь на него, и он выглядит ультрасовременно. Он выглядит так, как если бы это был такой кроссовер, большой кроссовер, современный и ультраточный в управлении. А когда ты сидишь в нем внутри и управляешь им, ты понимаешь, что это тот самый хороший, старый, добрый внедорожник со всем потенциалом, который полагается старому доброму внедорожнику. То есть инертность, раскачка, болтанка, его невозможно привести ни к какому собранному состоянию. То есть автомобиль для повседневного городского использования не самый удобный, честно вам скажу. Я в очередной раз убеждаюсь, что вот для повседневного городского использования в пробках, в трафике, для того, чтобы иметь возможность вести себя по-разному в разных условиях, он не очень подходит. Впрочем, как и любой другой автомобиль этого класса. Штука с Defender в том, что он просто выглядит так, как будто бы это прямо вот игрушка. И как просто тебе обращаться с Лего-конструктором или Лего-машинками, когда ты с детенышем играешь. Вот тебе кажется, что так просто и с ним тоже. А на самом деле ты получаешь массивный, основательный, такой тяжелый в повадках, во всем, в настроениях внедорожник. И к этому нужно привыкать. То есть каждый день на Defender'е, ну не знаю, каждый день, уж если вы почитатели Jaguar Land Rover бренда, то на каждый день я бы брал что-то похожее на Range Sport или на Velar. Если есть денежки, если денежек чуть поменьше, то Disco Sport тогда, вероятно. Это, ну, гораздо более удобные с точки зрения водительских ощущений в городе автомобили. Потому что они позволяют вам... Вот выезжаешь в 5 утра, свободной дороги, у тебя один стиль вождения. В 9 утра возвращаешься домой, у тебя другой стиль вождения, потому что пробки начинаются. Выезжаешь на МКАД, третий стиль вождения. Вот. А здесь у тебя всегда один стиль вождения. Стиль вождения называется Defender. Все, он просто все время один. Так что без обид. Понимая это даже, понимая это. Черт, почему я вам тебя показываю? Давайте я вам пока буду Defender показывать. Смотрите лучше на Defender. Сейчас, секундочку. Все, вот вам, показываю. А то я все себя. Кстати, вот дедушка и внук. Еще раз, дедушка и внук. По части было-стало, ну или с чего начинался автомобиль, это, конечно, удивительная история, но об этом чуть позже. Так вот, у тебя стиль вождения Defender, он так называется, Defender. И это подтверждается даже моим наблюдением относительно такой позиции, как разница скорости фактической и заявленной спидометром. Да, у него цифровая приборка, да, у него актуальная мультимедийка. Не могу сказать, что самое логичное. Вот что-то как-то все время не везет британцам с мультимедийными системами. Как бы, казалось бы, уже можно сделать совсем просто. Вот совсем просто можно сделать. Они пытаются... несущий кузов, кстати, Defender, если вы обратили внимание только что вот на эту картинку, давайте я еще раз вам покажу, где вы это смотрите. Вы это смотрите в нашем стриме, на нашем YouTube-канале, кириллическое написание, да русскими буквами, потому что просто говорит Москва, говорит Москва. Пишите вот русскими буквами и заходите и смотрите. Так вот, одна из особенностей нового Defender — то, что он потерял раму. И теперь вот во что он превратился. То есть она интегрирована частично в кузов, и теперь это, ну, наверное, полукроссовером можно его назвать. Хотя, конечно же, это по-прежнему зубастый внедорожник, он как был. Вот с таким, в таком цвете у меня, в таком зеленый милитари. Очень классный. Что еще нужно сказать? Я про что говорил? Про скорость. То, что это не самый обычный автомобиль с не самым обычным стилем вождения, и в том, что вот как раз пятидверная версия и трехдверная. Сейчас у меня вот такой пятидверный в этом зеленом исполнении, правда, с черными колесами. А потом, через какое-то время, приедет еще и трехдверный. Попробую ощутить разницу между короткой базой, длинной базой, ну и вообще эксплуатационные качества. Разница скорости фактической, я фактическую скорость определяю по навигатору, по GPS. Мне кажется, что GPS-датчик дает чуть более точную скорость. Так вот, фактическая скорость у Defender от заявленной спидометром цифровой приборочкой отличается, внимание, на 9-10 километров. Я такую разницу видел только у одного автомобиля, не помню, какой это был автомобиль, не помню, честно. Там было тоже около 10 километров. То есть я думаю... Почему мне на Хорде, на Дорохово тоже так вот встраиваются взад, причем такие автомобили типа Саньон, этот Актион маленький, такой пристраивается, и, ну, он понимает, что отвязно себя вести нельзя, едет Defender, помимо всего прочего, дорогой автомобиль. То есть, если раньше Defender это было что-то такое утилитарное, то сейчас Defender это, ну, суть та же, что и у Диска пятого или у Range Rover какого-нибудь. Дорогой. Вот, видите, как он может делать по воде, как ехать? 900 миллиметров глубина преодолеваемого брода. Почти метр. Без всяких шноркелей дополнительных. Вообще без ничего. Это стоковый автомобиль может это делать. Просто стоковый автомобиль. Фигачишь через реку, через что угодно, и все нормально у него будет. Вот, 10 километров в час разница. Я смотрю на спидометр, у меня там на спидометре 100. Я смотрю на навигатор, у меня там 90. Вот, и это о чем говорит? Это говорит о том, что производитель понимает, что, ну, чем медленней, тем лучше для него. Вот чем медленнее, тем лучше. Всегда лучше чуть-чуть медленнее, чем... Даже чуть-чуть медленнее, чем ты думаешь. Но вестибулярку ты не обманешь. Я-то понимаю, я-то чувствую. Я же каждый день езжу по этим дорогам. Я понимаю, что скорость, ну, не та. Раз, проверяю. Действительно медленнее. Хотя скорость в нем ощущается Странно. Хорошая шумоизоляция, несмотря на тонкие одинарные стекла. Ты слышишь двигатель, конечно, трехлитровый дизелечек, 249 сил. Хороший, правильный, доналоговый. Очень тяговитый. Тяговитый настолько, что с непривычки сначала будешь затылком биться в подголовник, если резко будешь стартовать. То есть тяги в нем очень-очень достаточно. Салон, вот вы сейчас как раз видите салон, создает ощущение, когда смотришь вот так на видео или на фото, ну лухари-лухари. Причем, вот еще очень замечательная картинка. Посмотрите, вот на... А, вот же она, эта картинка. Значит, вот я вам останавливаю сейчас. Вы видите нечто похожее на подлокотник. То есть, обратите внимание, что вся консоль центральная, как это обычно у кроссоверов, внедорожников и вообще легковых автомобилей, органы управления, там, коробка передач, электровыбор передач и все остальное располагается как бы под правой рукой. Здесь автобусное исполнение, такое веновское, когда у тебя все вынесено вперед. И селектор выбора передачи впереди, и все органы впереди, и центральная консоль, она, ну, в моем варианте она есть, но, как видите, на этой картинке ее может и не быть. Но вы спрашиваете, а что это за подлокотник с подстаканниками? А это спинка третьего кресла. Вот такая может быть конфигурация посадочная у Defender. 3-3, потому что 3 впереди кресла. Вы можете центральную консоль с подлокотником заменить на третье посадочное место. Он действительно очень широкий, по ощущениям. То есть я вот сумку сажусь, я бросаю сумку. Stinger тоже не маленький автомобиль. И он тоже широкий, у него такая осанка спортсмена, спортивного автомобиля. Низкий, длинный, широкий. При этом, по ощущениям, мне в два раза дальше нужно тянуться сумку, чтобы поставить в кресло. В пассажирское, потому что центральная консоль очень широкая. И вот почему она такая. Потому что сюда может быть вписано просто третье кресло. Вы это видите. Можно сделать там столик, можно подлокотник. Сзади тоже три посадочных места. Салон, вот как я уже сказал, на картинках создает ощущение чего-то престижного. Ощущение, что это почти что Range Rover. Чистые формы, чистые линии, все правильно, ничего лишнего, материалы, все выглядит очень классно. Садишься, это ощущение не меняется, но ты понимаешь, насколько он нарочито утилитарный, насколько он создан таким просто вот... все материалы в салоне выглядят все классно, но когда начинаешь трогать, ты понимаешь, что это антивандальное покрытие на манер этих стен в наших тоннелях. Антивандальное. Ты не можешь его поцарапать ничем. Кресла сначала кажутся кожаными, но когда присматриваешься, ты понимаешь, что это такая специальная ткань и чем-то похожа на чешуйки змеи, как будто змеиная кожа. И все эти чешуйки, они тоже антивандальные. То есть такие, что их можно просто мыть водой. И весь салон создает ощущение, что его как будто керхером можно просто открыть автомобиль и так под давлением весь помыть, потому что все материалы очень прочные. Все из покрытий, которое невозможно ничем не продрать, не поцарапать, не помять, ничем. Выглядит классно, но нарочито утилитарно. Этими шестигранными винтами прикручены дверные панели деревянные. Вот они, видите, их только что было видно. То есть такие открытые головки болтиков этих. Вот, видите, опять же, центральная консоль. Вот это сочетание разных вообще разноклассового подхода. Посмотрите, в самом низу вы видите сейчас... Черт, как бы мне приблизить. Вот эта панель центральной консоли. Дерево. Не покрытое лаком ничем, фактурное дерево. Вот здесь на двери видны сейчас как раз эти болтики. То есть она деревянная. Признак премиум-сегмента. В премиуме так делают. Деревянную отделку салона, не покрытую лаком, с фактурным деревом. Но привинчена болтами. Нарочито открытыми болтами привинчена. И он весь вот такой. Пол багажника. Это металлизированный какой-то... Как пластик, но... Точнее, как металл, но для металла это легко. Наверное, какой-то очень суперпрочный пластик, но почти как металл. Пол багажника, рифленый такой. С ним ничего не сделаешь. Накладки вот эти на капот тоже из такого рифленого. Я не пойму, это либо... Ну, по ощущениям, похоже на металл. Но то есть он весь вот... Кстати говоря, вот эта конфигурация с багажником. Видите, сейчас на заднее окно у него закрыто таким ящичком пластиковым. А на предыдущем кадре, вот сейчас я остановлю вам его, видна как раз эта лесенка. Видите, вот здесь, не доехала, да, лесенка. Ну, в общем, видна лестница складная. И вот ровно такой же багажник на крыше. То есть это не багажник, это грузовая платформа на крыше, которую можно загрузить. И при этом органы управления, которые встречаешь не только в Land Rover, но и в Range Rover. Селектор выбора передачи, там, цифровые приборки, мультимедийка, шайбы климата с двойным назначением, которая меняет температуру, а если нажимаешь на нее, регулируешь охлаждение или подогрев кресел. То есть такое сочетание премиальных опций, опций премиальных комфорта и утилитарности, и его возможностей. Естественно, полный набор внедорожных ассистентов, пресетов, естественно, движение по бездорожью в автоматическом режиме, когда ты автомобилю передоверяешь справляться с поверхностью, ты только задаешь ему поверхность, которую ты будешь пересекать. Камни, грязь, песок или что-то сыпучее. И просто управляй рулем. Просто крути рулем, а он сам все будет делать. Все это естественно есть. То есть это по-прежнему зубастый внедорожник, но вот с таким сочетанием премиальности, с одной стороны, с другой стороны, утилитарности, простоты, удобства и комфорта и всего вот этого. Офигенное ощущение. Просто игрушечный автомобиль. И нужно сказать, несмотря на то, что он уже год представлен на нашем рынке, тем не менее, я-то вот особо уже не выделяю его для себя в потоке. Ну, так отмечаю, о, Defender, прикольно, люди покупают. Но когда сидишь внутри, ты понимаешь, сколько внимания он привлекает. Мне кажется, я не помню внедорожника еще, который бы столько привлекал внимания, причем не тем, что он зубастый внедорожник, а тем, что он просто такой необычный, такой футуристичный и настолько прикольно выглядящий. Это очень здорово, правда. И это Land Rover Defender, который приехал теперь в тест-парк моторов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Буквально на секундочку по поводу показания спидометра.
Да.
Спидометр он же не скорость считает, он считает количество оборотов колеса. Поэтому...
Нам это подается в виде скорости все же.
Ну, естественно, он пересчитывает, исходя из того размера колес, который он считает установленным. Если у вас заниженные колеса, то он будет завышать скорость. Я вот сейчас заметил, поменял летнюю на зимнюю, и у меня сразу же на 3 километра подскочили показания спидометра. Просто за счет того, что профиль чуть-чуть поменьше. Ну, не профиль, диаметр.
Да. В смысле, так все делают. Я об этом и говорю. Так делают все. Но такой разницы я у всех не встречал. Только один автомобиль у меня был. Я сейчас не играю. Я действительно не помню, что это был за автомобиль. Но это было что-то обычное, гражданское. То ли Volvo какой-то, то ли еще что-то. Я вот реально видел эту разницу. Окей, вы спрашиваете про цену. Сейчас, секундочку. Я если вы не против, несколько технических параметров все же дам вам по этому автомобилю. Заодно и сам тоже их изучу. Дизель есть двухлитровый, трехлитровый в природе в целом, у меня как раз 3 литра. Дизелечек с турбонаддувом, 249 сил, 570 ньютон-метров момента. И вот почему сейчас я смотрю технические параметры, и вот почему оббиваешь затылком подголовник. Потому что на 1250 оборотах приходит пик крутящего момента, 1250. Чуть-чуть переработал с педалью газа на светофоре на старте, чуть переработал, и вот это вот получаешь, бамс, бамс головой, рвет просто, несмотря на массу, снаряженная масса 2300 килограммов, а полная масса 3200, сделали новый автомобиль из алюминиевого кузова, и 3200, при этом его полная масса 2 тонны 340, снаряженная. Понятно, почему он ощущается тяжелым. Понятно, почему у тебя вот эта болтанка на поворотах, на всем остальном. Тем не менее, пофиг. Все равно ощущение волшебно-сказочное от него. Максималочка 188, а я не знаю, там дальше инстинкт самосохранения не позволит, мне кажется, разгоняться просто. 8,3 при этом до сотни, расход в смешанном 9,5 должен быть. Пока что я мало проехал для того, чтобы какие-то статистические выкладки уже давать по расходу. Длина более 5 метров. Ширина почти 2 без 4 миллиметров, 2 метра. Высота без скольких-то миллиметров тоже 2 метра. Колесная база 3 метра. Ну, то есть пространства внутри с ощущением свободы и воздуха внутри этого автомобиля нет вообще никаких, в принципе, нет никаких проблем. Бак 90 литров, почти что. Я взял автомобиль полностью заправленный, с запасом хода. Что-то было под 800 километров или что-то так. Это всегда очень приятно. Это всегда очень приятно, когда у тебя такой запас хода. Восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. Ну и, естественно, все возможности по преодолению всевозможных препятствий, которые может предложить вам пересеченная местность, сильно пересеченная местность, очень сильно пересеченная местность, ну и так далее. Базовая цена прайсовая. Базовая цена 4 834. Я хочу спросить вас, если главный конкурент на сегодняшний день, то по вашему мнению, кто главный конкурент? Если в отрыве от главных, говорит МСК-бот, вы можете писать, или если есть возможность, звякните 7373948, 7373948, 495 код. Как я вычислил, что я вычислил? Разницу в скорости или что? Если разница в скорости, если вы об этом вечно недовольны, вы прослушали таким образом, что у меня есть спидометр, цифровая приборка автомобиля, и у меня есть Яндекс.Навигатор. Кстати, мультимедийка, несмотря на то, что с точки зрения интерфейса все еще не самая простая, но тем не менее она очень расторопная, ну и, естественно, поддерживает все протоколы CarPlay, Android Auto, и поэтому у меня Яндекс.Навигатор в мультимедийке. А он показывает свою скорость по GPS-датчику. Я думаю, что скорость по датчику GPS, она чуть точнее, чем скорость спидометра. И поэтому я просто смотрю на скорость в навигационной системе, GPS-скорость, и на скорость автомобиля, и вижу эту разницу в 10 км в час. 4834 стартовая цена с дизельным мотором. Правда, есть еще двухлитрович на 200 сил. Потом стартовая цена вот этой версии с трехлитровым дизелем, но это уже третья по уровню оснащения комплектация, 5877. В пределе, опять же, по прайсу, это спецверсия с пятилитровым монстром на 525 сил, 10367. А 400-сильный бензин 8173, а предельная цена X-Dynamic HSE версия, то есть все-все-все есть, плюс еще обвес там и все это остальное, это 6752 тысячи. Это предельная версия вот именно этой комплектации. Просто HSE богатая, 6530. SE с этим мотором 6401 тысяча. SE X-Dynamic, просто SE. Ну, в общем, дальше мы уже начинаем путаться. Это понимают только Land Rover и Range Rover воды в этих SE, HSE. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Подскажите, пожалуйста, а у вас в пресс-парке, я прослушал, трехлитровый сейчас?
Да, 3 литра 249, пятидверный.
А вот двухлитровый с такой вот массой, он будет нормально ехать?
Ну, слушайте, исходя из того, что я чувствую с трехлитровичем, я не вижу проблем для двухлитрового. Там разница 49 сил, а по моменту она еще меньше, эта разница. Поэтому мне кажется, что... Сейчас, секундочку, я посмотрю. Момента там 430 ньютон. Ну, конечно, будет проще ехать, но это автомобиль не про скорость. Ему нужна тяга. И уверенность в руле, и уверенность в водителе. А скорость там... Мне кажется, что будет достаточно. Должно быть достаточно.
А еще, Да, еще вот вы говорили сейчас про рекомендованные цены. Мне кажется, у нас бы они разлетались как горячие пирожки, потому что я узнавал двухлитровый.
Если бы они столько стоили. Угу.
Да, если бы так столько стоили. Потому что у дилеров я узнавал двухлитровые с электроприводом сидений, допустим, минимальные. У них там 7,5 миллионов сейчас.
Офигеть. Офигеть. Я был в дилерском центре, но как-то я мимо прошел и не подходил, не смотрел на цены. Но если это так, то это очень печально, потому что тачка классная, и я думаю, что многие бы себе такого захотели, парни. С другой стороны, вы знаете, вот я смотрю на 300-й крузак и на его цены 10-12, и думаешь... 300-й крузак или породистый британец, вот со всем вот этим его внешним видом, он гораздо удобнее, чем крузак, я думаю.
Лично мне импонирует больше, конечно, Defender, чем крузак.
Вот, и мне тоже. Но крузак, правда, спасибо большое. Крузак, это, правда, немножко другой класс. Он чуть крупнее в ощущениях. Внутри, честно вам скажу, по пространству, в Defender пространство свободного даже может быть... больше, чем нужно. Даже может быть больше. Потому что из-за своей футуристичности и игрушечности внешнего вида он воспринимается чуть компактнее снаружи, когда на него смотришь, чем он фактически внутри. Потому что садишься, и ты понимаешь, что огромный. При этом нужно отдать должное климатической установке. Производительность очень высокая. То есть я садился в совсем холодный автомобиль. Моментально руль становится горячим. Моментально кресло, обогрев кресла выключаешь, потому что уже там получается пошот. Черт, зачем сказал? Ну, в общем, очень горячо становится сразу же. Поэтому моментально выключаешь. И моментально прогревается салон, потому что производительность дикая. Ну и, естественно, поскольку автомобиль, одно из амплуа автомобиля, экспедиционная тачка, то, конечно, везде ты видишь признаки этой экспедиционности и практичности. USB-входы здесь, в центральной консоли, внизу, в нише, в панели, которая у тебя, где перчаточный ящик, над перчаточным ящиком еще полка дополнительная. В этой полочке подключение для USB, сзади подключение, везде. То есть, все рассчитано на то, что ты, вот, и энергонагруженность автомобиля будет высокой, и много устройств будешь подключать, всякие видеорегистраторы, навигаторы, какие-то камеры, еще что-нибудь. То есть все к этому готово. И багажник ровно так же оборудован. И мягкая, не вместо полочки, тряпочка просто такая висит в багажнике. Понимая, что ты в багажник можешь загружать массу всего, и жесткая полка ограничивала бы пространство багажника. А мягкая тряпочка ты можешь натянуть как бы на эту гору вещей, которую ты туда загрузил. И, соответственно, вся эта гора будет зафиксирована. Но при этом ты можешь больше, чем рассчитано по геометрии багажника туда загрузить. Кстати, объем багажника 1075 литров. 1075, просто чтобы было понятно. А если свернуть спинки второго ряда, то 2380. Вот. Так, просто на секунду. Это большой багажник. К сожалению, думаю, про что это? Это про... Боже, какое у вас красивое платье, Саш. Если бы вы видите... А, вы же увидите сейчас, уже через минуту. Посмотрите, пожалуйста, на Александру. Сделайте ей комплимент, напишите, а я передам. Про Land Rover Defender. Британская легенда. Через годы, через расстояние приехал к нам. Год прошел с момента моего знакомства. Кстати, в ютубчике у меня, вы видите сейчас название инстаграма в стриме, автоводитель через УТ, аутоводитель. Также называется ютуб. В ютубчике вы можете найти обзор его, правда, статичный. Мне было предложено либо пройти тест-драйв, но не записать обзор, либо записать обзор, но тогда уже остаться без тест-драйва. Так что я год назад остался без тест-драйва в Jaguar Land Rover Experience Center на Новой Риге. Но зато снял обзор. Довольно детальный, по салону, по материалам, по всему. Зайдите в ютубчик ко мне и найдите этот обзор Land Rover Defender. То есть год назад мы с ним познакомились, а теперь он приехал персонально в тест-парк, и теперь я с ним с удовольствием буду знакомиться в течение недели. А теперь смотрите.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это пятница, 19 ноября на календаре. Приветствую вас, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Продолжается. Да, что по движению? А по движению-то что? А что по движению? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Ну нет, ну точно не один балл. Яндекс, пересчитывай. А, нет, говорит, один балл. Но перед Буденновым доезжайте до самого конца Измайловского парка, и у вас там дорожно-транспортное происшествие, поэтому чуть раньше начинаете стоять. Балашиха мертвая! Боги мои, какая мертвая балашиха! Я никогда не видел такой мертвой балашихи в такое время, чтобы в 7.07 она уже вся вспучилась такая, все вот это повылезало все. Почему? Потому что какая-то мощная авария у вас там. На выезде из города, точнее, между Балашихой и Москвой, это что это? Это какое-то пересечение чего-то. Проспект Мира, но только не тот проспект Мира, что в Москве, а тот проспект Мира, что где железная дорога. У вас там вот железнодорожный какой-то вы переезд, что это, эстакада. На эстакаде! А ведь еще и не... Вот почему. Потому что не проедешь низом, дублером не проедешь, потому что железную дорогу можно только по эстакаде проехать. Это же эстакада, правильно? И вот там на эстакаде средний ряд в 6.25 случилось. И поэтому Балашиха стоит вся вообще кранты. Если знаете, как не ехать через нее... Ну, в смысле... Ну, вы все знакомы с концепцией 180 градусов? То есть... Окружность 360 градусов, это полная окружность. Это если обернуться и продолжить движение туда, куда я двигался. А есть концепция 180 градусов. Это если сейчас, как можно объехать Балашиху? На 180 градусов разворачиваетесь. Так аккуратненько разворачиваетесь на 180 градусов. Потом, аккуратненько развернувшись, говорите сами себе... Пятница, говорите вы сами себе. 19 ноября. Хороший день для 180-градусных разворотов. И отправляйтесь обратно. Георгий Коньков, жесть какая! Как вы умудрились сфотографировать мой Defender на парковке? Он присылает картинку мне, дефу моего, нормально? Вот, посмотрите, как выглядит эта прелесть. Моя прелесть. Прелесть моя. Defender мой. Я почти что влюблен. Внутренний МКАД перед поворотом на Медведева, в центр аварии из четырех автомобилей будет жесткая пробка. Держитесь там. Макс Л. пишет: снег растаял, стало мрачно и депрессивно опять. Макс, это очень скоро изменится. And now they're all not far away, it's California. это ж про меня! Это ж про меня песня! Естественно, конечно, в воображении в своем мы где-то подлетаем уже к Лос-Анджелесу. Бесконечный город, над которым летишь в течение 10 минут. Гигантский город, размазанный по долине калифорнийской. Ой, и вот это вот все. И прилетаешь в даунтаун, и вот этот отельчик, я вижу уже себя на 71 этаже. В ресторане, сидящий перед окном, смотришь на это все роскошество. Потом выходишь и думаешь, нет, не поеду на трансфере, поеду ногами, пешком, пойду пешочком через Лос-Анджелес в экспоцентр на автосалон. А потом вдруг пронзительный звук. И это будильник твой, ты просыпаешься, а у тебя 4:30. Москва. И вот это вот все, конечно, да. Чертов карантин с чертовым коронавирусом. Большая Семеновская, одище, рыбак рыбака сообщает. Но это обычное дело, я так понимаю, там. Just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Клюхин Олег Брискнк, что бы это ни означало. Доброе утро, мисс Марпл, приветствую, рыбак рыбака. И Сергей Волк здесь с нами, Фроги Дог СССР, дежурный по Африке. И Дмитрий Элсталь, Владислав Эдуардович и Александр XIX. Талгат и Галина, Экстримыч Стар. И доброе утро, Алексей Портер, Игорь Валерьевич и Вовка здесь с нами, Николай и Пасик, Дмитрий Деревенский парень, Галина и Сергей Сергей, Андрей Петрова и Николаевич недовольный, Сергей Волк, Роман Голубев и Дораторка. Приветствую вас, лучшие люди, лучшие добрые люди этой планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК бот латиницей, заходите.
Моторы.
Савинов тоже здесь. Игорь Захаров, доброе утро, приветствую. Тимофей Чупанов присоединился. Большие молодцы. Значит так, про снег. Я говорю, вы говорите. Растаял снег, стало депрессивно. Я вас умоляю. Вы не понимаете, чего вы хотите. Бойтесь своих желаний, ибо иногда они сбываются. И сбываются так, как вы и не ожидали. Но, то есть, нужно формулировать желание свое очень точно, очень четко. Иначе быть беде. Помните, как он, исполнитель желаний фильм или что-то, как-то вот что-то такое там. Ну, злая, короче, тема. Так вот, ваше желание снега исполнится очень скоро. Страшный снегопад и барическая пропасть. Вот что ждет Москву в ближайшие дни. Синоптики предупредили москвичей об опасной погоде. Один из сильнейших за последние 73 года снегопадов накроет центральную Россию уже в эту субботу, предупреждают синоптики. Начнется формирование устойчивого снежного покрова. То, чего вам не хватает. Устойчивый. Не то, что выпало-растаяло, а настолько устойчивого, что готовьте лопаты снежного покрова. В том числе и в Москве, и в Подмосковье. Кроме того, столица рухнет в барическую пропасть. Давление упадет до 716 метров ртутного столба. Добавится к этому и очень сильный ветер. Гипертоники. Может махнуть куда на это время вам? Честное слово, жалко. Прям вот я читаю все это, и я прямо физически ощущаю эту боль. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро,
доброе.
Роман.
Доброе.
Майк. Четлан, всех с добрым утром и все слушают.
Приветствую, Майк. Ну, видите, что, барическая пропасть нас ожидает.
Ром, ну, вроде бы вчера вечером там уже опровергали, что вот этот вот этого снегопада, которого не было в 73 года, так сказать, его вроде бы как не будет. А вроде бы как будет мокрый снег, просто 20 мокрый метров ветер в секунду.
Будет такой, которого 50 лет не было. Не 73, а 50 лет не было снегопада. Слушайте, ну, понизили статус.
Да, везде все разное. Но видите, вот вчера вечером вышел снежок, сегодня уже вот так.
Ну,
он никуда не денется, он придет все равно. Главное, чтобы не было повторения 2010 года.
А знаете, почему я... А что было в 2010? А в 2010 было... Пожары были в августе.
Нет, в 2010 ледяной дождь был.
А потом ледяной дождь был. Да. Ну, ледяной дождь у нас каждый год еще. Я помню пожары только, торфяники и вот это вот все.
Нет, ну и там и ледяной дождь был тоже, все под Москвой, под Новый год.
Сын остался. У меня еще родился в 2010 тоже.
О, поздравляю. Во,
спасибо. Спасибо большое. А знаете, почему я, когда говорю про Борическую пропасть, про сильнейший за 73 или 730 или 7300 лет снег, я абсолютно спокоен? Знаете почему? Потому что Defender мне выдали на шипах. На зимней резине навехонькой и на шипах. Поэтому я как бы... Я говорю вам, у меня Defender. У него клиренс до 300 с лишним повышается, если надо, в пределе. Можно кратковременно повысить его до такой, чтобы спрыгнуть с пуза. Если сел на пузо, он может дополнительно как бы дернуть тебя, как Мюнхгаузен за волосы, так дернуть тебя еще чуть-чуть и спрыгнуть с того места, где он сидит на пузе. И у него его роскошный полный привод и шипованная роскошная резина. Так что давай, снегопад! Удиви нас. Ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил о возможном метеорологическом рекорде. Это он и про снег, и про давление. Давление упадет до 716 миллиметров ртутного столба. Чтобы было понятно, что это означает, вот, к примеру, на сегодня синоптики прогнозируют 745 миллиметров ртутного столба. А еще 10 миллиметров вверх – это уже высокое давление. А здесь 716 миллиметров ртутного. Скажите, что происходит с давлением внутри человека? Я так чисто логически думаю, что если внешнее падает, то внутреннее растет, правильно? Возрастает. Ну, или как это происходит? Мне кажется, ну, я не знаю, я же не настоящий сварщик, ну что. Вот, и я к тому, что в любом случае еще нужно и о здоровье думать. И думать еще нужно и о здоровье родственников, тех, кто... возрастных, потому что как бы, с возрастом переходят гипертонические эти проблемы. Так вот, в грядущую субботу в центральных регионах выпадет до 25% месячной нормы осадков. Сильнейший снегопад может побить какие угодно рекорды. В столице погодная статистика ведется только с 1948 года, когда на ВДНХ была создана главная метеорологическая станция, поэтому точные цифры, указывающие на силу осадков, можно привести лишь за последние 73 года. Поэтому, может быть, это действительно рекордный снегопад за 730 лет или за 7000 лет. Никто не знает этого. Кроме того, с этой субботы начнет формироваться устойчивый снежный покров. В Москве атмосферное давление рухнет в Барическую пропасть. Низкое давление вкупе с резкостью падения. Это тоже рекорд. То есть это выглядит так. Вот ты нормальный человек, и в следующую секунду... и тебя размазало, все, и ты такой, о, боже мой, это как будто бы тебя моментально с Земли перенесли на Юпитер, и ты такой, ой, да что это за гравитация у вас здесь такая, вот так это произойдет, резко, моменты, поэтому, Тишковец не дает рекомендаций никаких. Нужно куда-то валить отсюда, и чем дальше, тем лучше. К примеру, очень хорошо подойдет Пунта-Кана. Или, ну что еще, Мальдивы очень хорошо могут подойти, или Гоа, или, ну опять же, Лос-Анджелес, хотя я бы лучше в Сан-Франциско, очень хорошо подойдут, нормально, как бы, а зачем вы туда, а вы говорите, я от Барической пропасти спасаюсь.
Моторы.
Да, нет, какая же за тачка, не нужно. Ну, в смысле, зачем здесь нам что за тачка? Нет, мы играть сейчас не будем. Почему? Потому что вы и так знаете все эти тачки, ничего хорошего. Как было хорошо в 17-м, под Новый год жарили шашлыки на зеленой траве, пишет Александр. Бывало, да. А не гипертоникам будет плохо, а гипотоникам, у них постоянно пониженное, и еще больше упадет. Гипертоникам как раз будет менее нормально. Шеф, я просто верю вам. Вы все слова какие-то говорите. А я вам все верю. Вы представляете? Да и в Сиде сейчас неплохо. Это же Сиде называется, правильно? Турецкий. Там 22 днем. И солнышко. Яндекс говорит, одна снежинка.
будет в субботу. Но тут ведь, мне кажется, дело не в количестве снежинок, а в масштабе снежинки. Это может быть одна снежинка, но, о, боги мои. Так, ладно, хорошо, давайте вернемся к новостям. Я только что, как этот восхищенный щенок золотистого ретривера, облизывал здесь Land Rover. Ну, потому что я действительно рад ему. Ну, во-первых, рад встрече. Прошло много времени, долго думал о нем. Вот руки все не доходили. И приехал, наконец. И мне действительно нравится тачка. Кто-то здесь писал, что-то он каким-то сладеньким получился. Неужели нет недостатков? Вы понимаете, в чем дело? Все дело в том, что я проговаривал какие-то вещи, но, возможно, тон не поменял. И поэтому те недостатки, а особенности автомобиля, которые при желании можно воспринимать недостатками, тоже звучали как его достоинство. Может быть, это произошло, и поэтому вы этого не услышали. Он неудобен в городе. Он большой. Вот вам недостаток. У него колесо-запаска на двери задней выпирает сильно далеко за пределы автомобиля. И поэтому, когда ты отпарковываешься, с места выезжаешь, то тебе нужно думать, а камера показывает, камера заднего вида показывает бампер и расстояние до бампера автомобиля. А геометрические пропорции автомобиля больше, чем бампер его. И поэтому есть вероятность рубануть кого-то в капот, высокого кого-нибудь, рубануть этой запаской. Она у меня в чехле, в кофре таком пластиковом. Достоинство это или недостаток? Скорее, недостаток. То есть автомобиль больше 5 метров, он неудобен. Я даже по сравнению со Стингером, который тоже длинный, тем не менее испытываю больше дискомфорт, паркуясь. Он действительно очень большой. Но, черт возьми, эти чертовы производители тоже знали о том, что у них будет висеть колесо запасное. И поэтому Парктроник работает таким образом, что он предупреждает тебя о расстоянии не только до бампера, но и о расстоянии до колеса, до этого кофра пластикового. Вот ведь подумали изверги. И поэтому, то есть как бы штука в том, что у него его недостатки, они как бы нивелируются тут же идеями, которые сводят на нет негативность этих недостатков. На нет сводят. Ну, что я могу сделать? Вот хотите, я придумаю что-нибудь. Недостаток его — это его цена. Вот еще, пожалуйста. И, кстати говоря, из незапланированного. Только Defender приехал в парк, и тут же появилась новость о сервисе подписки для новых автомобилей Land Rover. И он, оказывается, стал доступен для физических лиц. Не то чтобы я хотел сейчас инициировать опять разговор о подписке и о сервисе подписки на автомобили. Считаю, что пока что это для избранных сервис. И как показывают цифры, даже у лидеров рынка подписочных этих автомобилей, автомобилей по подписке, таких как Hyundai, тем не менее, это... Но это не десятки тысяч клиентов. По сравнению с людьми, с количеством людей, покупающих новые автомобили, те, кто предпочитает автомобиль по подписке, это микроскопические пока что цифры. Поэтому всерьез об этом думать мы начнем только тогда, когда сервис, стоимость подписки значительно будет снижаться. Вот тогда мы об этом начнем говорить. Тем не менее, сам факт самой этой новости и сам факт появления Defender в списке автомобилей по подписке — это новость. Для аренды доступны Range Rover, Range Rover Sport, Velar, Evoque, а также новый Land Rover Defender. Так вот, например, Defender можно взять по подписке за 179 тысяч рублей в месяц. Evoque за 115. Доступный по подписке Land Rover Defender стоит 6 200 000, если покупать его. Его можно арендовать сроком до 2 лет. Причем, если оформить 2-летний контракт, то ежемесячный платеж будет 139 тысяч рублей в месяц. То есть так, месяц 179, а если на 2 года сразу берешь, то 139 тысяч. То же самое и с Range Rover Evoque. При условии 2-летней аренды нужно будет заплатить уже не 115 тысяч, а 95, ну давайте посчитаем, 139, давайте посчитаем. Значит, если срок аренды 2 года, это значит 24 месяца, я правильно считаю? 24. Умножить на 139 тысяч, получаем 3 336 тысяч. Это половина стоимости автомобиля. То есть за два года 3 336 000. Как бы это вы высчитать сейчас? То есть, попробуйте, может быть, если вы свободны сейчас, вы на пассажирском кресле, подбить... Значит, стоимость страховки, стоимость транспортного налога, стоимость налога на роскошь, потому что автомобиль, ну, очевидно, попадает под него. Потом владение, что еще? Техосмотры, резина, плюс амортизация, удешевление автомобиля за 2 года. И если все это высчитать, то чего там получится? Выйдет то на то? Нет, то на то не выйдет, вероятно. А может и выйдет. Ну, в общем, я думаю, что при расчете стоимости подписки высчитывается все таким образом, чтобы, ну, примерно сопоставимые цифры были со стоимостью владения такого автомобиля, с учетом, конечно, темпов его старения и амортизации и снижения цены на вторичном рынке. От Преображенской площади до Павелецкой по набережной за 15 минут Артем Смирнов только что проехал. В Питере ездил на такси, новом Defender. Хорошо. Какие классные у него форточки сзади на крыше. Ну, естественно, это родовые форточки, породистые, они достались ему от предыдущего. То есть да, должны были быть какие-то элементы, нюансы такие, да, которые, которые перекидывают смысловые, дизайнерские, эмоциональные мостики между предшественником и новым. Потому что новый настолько футуристичный, что если бы не было каких-то вот этих самых родинок, родовых пятнышек у него, то... было бы сложнее его ассоциировать с именем Defender. А так вот именно эти родовые штучки такие, породистые штуки, да, они перебрасывают эти смысловые мостики. Так, что еще у нас здесь? Я, извините, я читаю вас. Немного, но вот что-то устойчивое нашлось. Снега нет, не нужно. Доброе утро, доброе утро. Вам тоже, деревенский парень, доброе утро. Про удешевление за два года нынче как-то не очень, ТВшник сообщает. Нет, но автомобили дешевеют все-таки. Просто они дешевеют чуть медленнее, чем дорожают новые. И поэтому создается ощущение, что, что новые точнее, вторичные автомобили не то чтобы очень теряют в цене. Кстати говоря, про цены. Подсчитано, насколько дешевле автомобили-бестселлеры оцениваются на вторичном рынке. Это еще раз, смотрите, как мы лихо выкручиваем темы таким образом, что тут же попадаем в следующую новость. Эксперты портала продажи автомобилей вторичных сравнили стоимость новых автомобилей-бестселлеров и их же цену на вторичном рынке и выяснили, насколько дешевле покупать подержанную тачку. Базой для исследования стал рейтинг Ассоциации европейского бизнеса, согласно которому в десятку самых продаваемых автомобилей в России в нынешнем году входят Гранта, Веста, Рио, Крета, Солярис, Поло, Нива, Нива легенды, которые Рапид, Дастер и Лада Ларгус. То есть, в общем-то, это первая десятка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Да, это первая десятка рейтинга. То есть топчик. Топ-10 самых продаваемых и самых популярных автомобилей в России. Так как же они теряют в цене? Интересно? Мне тоже очень. Выясним.
Моторы.
7.37, моторы, мы продолжаем. Так, что у нас здесь еще? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, это бот-мессенджер. Здесь я читаю ваше сообщение. 7373948, телефон прямого эфира. Заходите по 495-му коду, главное средство связи. Просто потому, что здесь мы голосом с вами общаемся. И это всегда очень, очень хорошо. Ну, мне так кажется, что это всегда не просто хорошо, но и правильно. Так, Артем Смирнов говорит, вчера обсуждали гарнитуры, и кто пользуется, кто не пользуется, а кто вообще не знает о том, умеет ли автомобиль сопрягаться с телефоном. А сегодня, может, обсудим, кто пользуется ограничением скорости, который встроен в автомобиль, очень полезная и нужная вещь. Система лимитирования скорости действительно чрезвычайно полезна, особенно в городе, потому что за городом уже... Ну, на шоссе, где мы спокойно едем, не в пробках стоим, а едем. Там, конечно, больше круиз-контроль подходит, разгружает. А в городе, конечно, система лимитирования. И действительно большинство большинство из нас просто не знает о том, что есть такая система, не знает о том, что ей можно пользоваться, не знает о том, что автомобилю можно приказать: не разгоняйся быстрее вот такой скорости, как бы я ни жал на педаль, что бы я ни делал, не слушай меня, я поставлю тебе 80 и быстрее 80 не разгоняйся. Есть система лимитирования. Другое дело, что немногие автомобили оборудованы этой системой. И довольно странно, что очень немногие автомобили из тех, о которых мы думаем, что это городские автомобили, оборудованные системой лимитирования. То есть понятно, что он изначально создавался для города, этот автомобиль. Смотришь, а лимита нет. Круиз есть, а лимитера нет. И это довольно странно. Но, к примеру, у Defender есть система лимитирования, и круиз-контроль есть, и адаптивный круиз-контроль есть, и система удержания в полосе есть, и вообще все современные ассистенты необходимы, и автоматическое торможение, ну и, в общем, все это есть. Лимитирование скорости — очень полезная штука. Как бесит после Мерседеса отсутствие этой штуковины в Туареге. Извините, это просто, в смысле, в Туареге нет лимитера? Вот это новость, вы мне сейчас сказали. А вот что, а что меня подбешивает в Defender? Видите, как быстро я переметнулся, и что-то уже подбешивает. Нет проекционного экрана, проекции на лобовое нет. Причем, мне кажется, что ее в принципе нет у этой модели, потому что нет выштамповки даже на панели под стеклом, под этот экранчик. Я настолько привык к проекционному экрану у Стингера, что сейчас перестраиваться и снова следить за скоростью по приборке за рулем, это дико архаично. Немножечко напоминает, как если бы мне пришлось вместо электрического света жечь лучину или там керосинку зажигать. Странно. Как это может быть? Только что ехал на каршеринге Audi A3, в нем нет встроенного навигатора, и очень удобно выставить лимит скорости, выставил и не превышаешь. Вот, интересная вещь, но, опять же, это вопрос оборудования автомобиля, и хотя, конечно, и вопрос эксплуатации, пользуешься, не пользуешься. Есть лимитер в Туареге, адаптивный круиз есть с полной остановкой и троганием, Влад Блэк. Кстати говоря, вот сейчас, Влад, вы написали, а я вспомнил, что в Туареге он есть. Вам знаете, что нужно сделать? Вам нужно зайти в меню ассистентов и отдельно каждый раз выбирать систему лимитирования вместо круиза. Там это так устроено. При всем обилии возможностей мультимедийных и всех, в Туареге по умолчанию почему-то всегда выставляется круиз. То есть вы приехали, заглушили автомобиль, вновь приходите к автомобилю, садитесь, включаете его, заводите, и у вас снова круиз стоит по умолчанию. Но эта же система может быть и лимитированием. В меню войдите, но только в меню в бортовом компьютере. В бортовом, кнопочками на руле, входите в меню, выбираете, листаете, доходите до меню вот этих ассистентов, и там выбираете... А, нет, подождите, у вас там вообще отдельная кнопка, которая активирует ассистенты. По-моему, там вообще-то отдельная кнопочка. Так, автомобильчик нарисован, и он окружен такой кружочком, как будто бы. Нажимаешь, и там выпадает меню ассистентов, и вот там нужно выбрать лимит вместо круиза. И тогда вы сможете пользоваться системой лимитирования до следующей парковки. А потом снова у вас будет стоять круиз. Ну, как-то вот так вот решили в Volkswagen. Да во всех новых машинах есть ли? Нет, не во всех новых машинах. Нет, не во всех, далеко не во всех машинах. Ну, к примеру, там у корейцев довольно странно распределяется система лимитирования. Вот у Стингера нет лимита. Круиз есть, адаптивный, а лимитера нет. Вы скажете, ну, это гран-турер, он должен там по шоссе ездить. Окей, а Kia Soul, где он должен ездить? У него тоже нет лимитера. Круиз есть, а лимитера нет. При этом в некоторых моделях, опять же, корейских, есть и лимитер тоже. Очень удобно... В простых, таких простых моделях, как Duster, к примеру. И вообще во всей линейке кроссоверов Renault эта система реализована чрезвычайно просто и чрезвычайно эффективно. Просто кнопками. просто тупо кнопка. Нажимаешь кнопку «Круиз». Нажимаешь вторую. Система лимитирования. Все очень удобно и очень понятно. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Это Владимир, которому вы недавно протянули руку помощи по поводу XC40.
Ой, Владимир, и как помогло? Действительно?
Да, вот на ней еду сейчас, все нормально. Вот про, опять же, да, Volvo вроде технологический автомобиль. Тут комплектация Excription, там, да, всякие параллельные парковки перпендикулярные,
да,
подогрева,
да,
всего, чего можно, круизы, но лимитера нет.
Ёлки, как же так?
Немножко вот это очень странно, ну, как бы я разбираюсь, но вот даже вот, как она на панели, что все выведено у нее, там, да, сбоку вот эти стрелочки. Все, щелкаешь влево-вправо, он говорит, только круиз-контроль, все.
Черт, надо уточнить.
Немножко, а автомобиль, как бы, получается, он октябрьский, получается, 20-й модельный год, уже вроде современный.
Ну да, ну да. Нет, вообще система лимитирования, ее не назвать новым ассистентом, она появилась еще задолго до адаптивных круизов, до всего. Она хорошо знакома.
Тем более Volvo-то, блин.
Ну да, согласен. А еще немножко подбешивает, когда тебе говорят, там, звонишь в техническую поддержку по автомобилю, говоришь, ребят, а что, лимитера нет? Такие, как нет? Есть, конечно, есть. Ты заходишь, а оказывается, что система лимитирования у них выстроена таким образом, что когда ты превышаешь заданную скорость, тебе машина делает пи-бим, пи-бим, и все. Я говорю, окей, но это не лимитер, это просто сообщает мне автомобиль, что я однажды когда-то задал ей какую-то скорость, и сейчас я ее превысил. И все. Пи-бим. Вот так вот делает. Это, конечно, не очень круто. Ладно, хорошо, давайте. Как бы это сказать? Давайте быстро два голосования. Мы соберем общественное мнение, потому что, я так понимаю, речь именно об этом, о том, что надо бы собрать мнение. Вот сейчас быстро соберем. Ваш автомобиль... Нет, секундочку, я остановить. Новое. Три варианта голосования. Ваш автомобиль оборудован системой, активной системой лимитирования скорости. То есть, когда он, достигая заданного предела скорости, дальше не разгоняется. Активной системой лимитирования. Да, 134, 21, 35. Да, оборудован. Да, оборудован. Сейчас речь только о наличии. Только о наличии этой системы, ладно? Только о наличии. Да, оборудован. 134, 21, 35 по 495 коду, обычный телефонный дозвон. Нет, не оборудован. 134, 21, 36. Ну и традиционно, не знаю. 134, 21, 37. Да, оборудован. 134, 21, 35. Нет, не оборудован. 134, 21, 36. Не знаю. 134, 21, 37. Только что услышал вообще о такой системе. Предвосхищая вопрос, но это же опасно, а если мне нужно резко ускориться, чтобы обогнать кого-то, а у меня стоит лимит, как же это же, я же убьюсь. Лимитер контролирует и ограничивает скорость только при таком обычном, повседневно-бытовом нажатии на педаль газа. Если вы хотите перейти эту ступеньку, перейти этот лимит, вам нужно просто резче нажать педаль газа, то есть как бы продавливая кикдаун. Который, ну, вы знаете, это ступенечка есть у педали газа. Поэтому, если вы идете на лимите или приближены уже, там у вас задано 70, и вы идете на 65, и вам вдруг резко нужно ускориться, вы просто втапливаете педаль газа, и эта ступенька лимитера перепрыгивается, и дальше вы уже разгоняетесь как хотите. То есть... продумано. Нет, вас никто не бросит на скорость, без газа, без тяги, и чтобы вы не смогли фуру обогнать на шоссе. Нет, такого, этот вопрос предусмотрен. Нужно просто продавливать ее. 130... Нет! В смысле, круиз-то не у всех есть, Сергей Волк пишет. Но то, что круиза нет, это такое дело. Круиз в городе особо и не нужен. Он нужен только мне, потому что я еду в 5 утра, когда свободные дороги, и мне удобно, конечно, на круизе. А если толкаться по пробкам, система лимитирования. В чем разница? Разница в том, что круиз, если он не умный, не адаптивный, он просто тупо держит заданную скорость, что бы ни происходило. А если он умный и адаптивный, он все равно едет со скоростью потока, и вы никак не влияете. Автомобиль сам принимает решение, когда разгоняться, когда тормозить. Система лимитирования чем удобна? Тем, что вы продолжаете сами решать, где разогнаться, где притормозить. Причем круиз-контроль каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, он прекращает свое действие. Правильно? Правильно. То есть на педаль газа вы можете нажимать, и круиз-контроль будет дальше работать. Но если вы нажимаете на педаль тормоза, вы как бы отменяете, деактивируете круиз-контроль, нажав на педаль тормоза. А при лимите установленном, на педаль тормоза жми, на педаль газа, останавливайся, продолжай движение. В пределах заданной скорости от 0 до заданной, от 0 до 80, вы можете делать, что хотите. Вы едете, как ехали, вы сами выбираете режим движения. Но вы не можете превысить заданную скорость случайно. Вы в городе, так поэтому в городе это гораздо удобнее. Потому что вы ставите 78, к примеру, на лимите. И вы четко понимаете, что вы не попадаете под камеры, под ограничение скорости, под штрафы, под все вот это. Это гораздо удобнее в городе круиз. Так, у меня на гранте 15-го года был и круиз, и лимитер. Рама Каменев пишет. Ну вот видите как. Лимит был отдельной кнопкой на Ситроене C4 2011 года. Очень удобно. Александр хороший. В том-то все и дело, что это один из реликтовых ассистентов. Один из древних ассистентов. И вот результаты нашего голосования. Я традиционно показываю тем, кто в стриме, чтобы вы видели еще и своими глазами, а не только слышали своими ушами. 50-44-6. Все, посмотрели? 50-44-6. 50% дамы автомобиль оборудован системой лимитирования скорости активной. Он не просто сообщает, что я превысил скорость, а он не дает превысить эту скорость. 44% нет, мой автомобиль не оборудован. И 6%, а я и не знаю, оборудован мой автомобиль или не оборудован. Пользуюсь, не пользуюсь. 134-21-35. Пользуюсь. 134-21-36. Не пользуюсь. Ну, то есть пара связанных голосований. Пользуюсь. 134-21-35. Не пользуюсь системой лимитирования. Ну, естественно, это голосование для тех, у кого система лимитирования есть, и вы о ней знаете. И она рабочая, вы знаете о том, что она рабочая. Если у вас ее нет, так вы не пользуетесь. Тогда голосовать не нужно, не пользуюсь. Это голосование только для тех, кто в прошлом звонил по первому телефону. Итак, у вас есть система лимитирования активная, и вы ею пользуетесь, 134-21-35. Она у вас есть, но вы ею не пользуетесь, 134-21-36. Может быть, пару звонков я бы принял от тех, кто точно знает, что она есть, но не пользуется. Опишите ситуацию, в которой это дискомфортно или опасно. Хотя бы одну, потому что я таких придумать не могу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А вот на Peugeot Partner, вот я купил себе 21-го года пассажирский, так, с коробкой автомат, система лимитирования есть у них.
Вот, и вы пользуетесь ей?
Нет.
Почему? А почему не пользуетесь?
Ну, как не привык, я просто на механике раньше ездил.
Так она же ничего не требует от вас, вы просто ставите потолок и все, а дальше внутри этого коридора. Попробуйте, вам понравится. Ну, в смысле, когда ты поймешь, как в геометрической прогрессии падает количество штрафов, которые ты получаешь, тебе сразу это становится приятно. И больше того, ты разгружаешь свое сознание, тебе не нужно постоянно мониторить скорость. Ты просто доверяешь автомобилю, ты знаешь, что он не разгонится быстрее заданной скорости, и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро все.
Доброе.
По поводу лимитера. Да, на машине езжу на BMW, лимитер, конечно, есть, но, наверное, так скажу, что, во-первых, вот у меня частый маршрут пролегает через Ленинградское шоссе, где 80, и когда ты ездишь по обычным улочкам, что называется, выставился 80, выходишь на там, где 80 разрешенный, тебе уже поток идет 100, то есть ты постоянно его отключаю. Я вот несколько раз за день проезжаю этот участок. Это одно неудобство. Потому что потом включать, опять все это тык, нажал, потом плюс-минусиком там выставил опять эту скорость. А вторая ситуация такая интересная. Тоже езжу от Рублевки через Крылатское. Выезжаешь ты на Крылатские холмы, и там дорога идет под горочку туда, в сторону канала. То есть ты нажимаешь на газ, уверен, что у тебя машина больше 80 не пойдет, а она под горку у тебя после 80 BMW делает так, вот как вы говорите.
Прыгает и поехала
пим,
дальше.
Пим тебе,
да.
И под горочку разгоняется. Не-не-не, она не двигателем, да, получается,
да.
Двигатель сразу упирается. А она под горочку так тебе 80, 85, 87, так и ты думаешь, ё-моё.
Вот это ну, подбешивает, что, да, что когда такое? Такая же штука и с круизом тоже камера. Есть. Да, есть.
А там ровно как камера висит на это самое.
Я знаете, как это лечу? Я знаете, как это лечу? Я, ну, в смысле, я на круизе, и я знаю, допустим, я к эстакаде подъезжаю, у меня 80, вот по народного ополчения часто езжу, и вот эта эстакада, где Крылатская, вот, я подъезжаю к эстакаде, перехожу на 78, просто делаю два щелчка вниз, чик-чик, ставлю 78, и я знаю, что потом, когда он начнет спускаться, он разгонится на 2 километра и как раз до 80 дойдет, то есть я не превышу эту штуку. Ну, в конечном итоге...
Ну, в общем, ну, нужна постоянная работа.
Ну, как вы... Ну, знаете, это тем не менее, спасибо большое, тем не менее, этой работы меньше, чем если бы ты контролировал нажатие на педаль газа и контролировал скорость ногой. Ее меньше этой работы. Но, действительно, это еще один параметр, по которому я тоже сравниваю автомобили и отмечаю, где этот параметр точнее, где нет. Это умение автомобиля на круизе не превышать заданный порог скорости. Действительно, потому что ты доверяешь круизу, он для этого и создан, чтобы держать определенную скорость. И поэтому, когда ты установил на круизе 80, въезжаешь в тоннель, он удивительным образом, зачастую в горку, когда он начинает в гору ехать автомобиль, он разгоняется быстрее, чем спускается с горки. Потому что на спуске он как бы даже чуть-чуть передачами подтормаживает, а потом, когда он начинает догонять упавшую скорость, как бы наверстывать ее, вместо 80 может разгоняться до 83-84, и, как правило, на выездах из тоннелей как раз и висят камеры. И ты в этот момент действительно можешь попасть в неприятную ситуацию, когда ты доверился электронике, а она, собака, тебя взяла и подвела, разгоняясь быстрее. Это неудобно. Вы пользуетесь системой лимитирования, она у вас есть, и вы ею пользуетесь. Да, 134-21-35, она у вас есть, но вы не пользуетесь этой системой, этим ассистентом. 134-21-36, позвоните и проголосуйте. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Берёнок, Москва. Роман, знаете, какой нюанс есть? Видел неоднократно людей, которые с лимитом ездят, потому что сравниваются машины, моя и, грубо говоря, соседние автомобили. Он 80 идет и на 80 в телефоне. Или просто с другом сидит и болтает.
Но ну, это уже значит, что он на адаптивном круизе, да еще и активировал систему удержания в полосе, контроль рядности. Автомобиль возможно. Подруливает, скорость держит сам, оттормозится сам, если вдруг впереди кто-то будет останавливаться. И немножко расслабляешься в этой
связи. Если просто он включил активно и едет, ну как бы ну не нужно притормаживать, как бы... Едет и едет.
Ну все да. Ну, может хорошо. И так, может и так. Но это наше будущее. Вот вы видите сквозь окно наше будущее, потому что автомобили все больше и больше будут брать на себя обязанности, которые сейчас выполняет водитель. И в результате как раз вот так и будет выглядеть наше движение. А потом вы будете видеть спящих людей за рулем. Ну, просто тупо он будет спать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Ой, Роман, здравствуйте.
Приветствую.
Смотрите, а по поводу лимитера. Ну, езжу на одной из ваших любимых автомобилей, Zoom CX-5.
Так.
Лимитера не было. Ребят, все просто. Знаете, в современных автомобилях все решается программно. Я заехал к ребятам, сказали, да не вопрос, у японцев всех есть.
Угу.
Пару кликов клавиатуры, лимитер появился. И знаете, у меня есть подозрение, что на многих марках такая же беда. Я нажимаю круиз, это круиз. Потом еще раз кнопочку нажимаю лимитер.
Это лимитер. Вставляю. Да.
Да. Все. То есть.
Очень круто.
Мне кажется, сейчас просто программно решается.
Очень круто. Это правда. А в некоторых, вот в частности в Kia, в некоторых моделях тоже так реализовано. Спасибо вам большое за лайфхак небольшой. Также реализовано, и многие уверены, что у них нет лимитера, потому что щелкают, а его нет. Есть только кнопка круиза, нажимаешь круиз, нажимаешь еще раз, круиз отменен. А ее нужно просто нажать и подержать. Нажать и зажать ее на 2, 3, 4 секунды. И у тебя пиктограмма круиза меняется на пиктограмму лимитера. Попробуйте. Может, вы думаете, что ваш автомобиль не оборудован, а он наоборот оборудован. Наоборот оборудован. Оборудован наоборот. 76-24. 76-24. Еще одно визуальное подтверждение того, что мы молодцы. Да, у меня лимитер есть, и я им пользуюсь. 76%. 24% сказали, да, у меня лимитер есть, и я им не пользуюсь. Кроме ситуации, когда он самопроизвольно может немножечко менять скорость в зависимости от топографии местности. Других причин им не пользоваться я не вижу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Лимитер есть у жены. Отключил ей все. Адаптацию, помощь.
Да.
При столкновении.
Да.
Удержании в полосе. Подключал ей все там.
А зачем? Это автоматическое торможение, это же дико удобная штука. Ну, и без...
Вот это вот дико удобная штука. Я однажды мы в такую аварию чуть-чуть с этой дико удобной штуки не
попали. Резко стало оттормаживаться.
Он как тормознул, я рядом сидел, как он бах прям в пол. И я не понял, а почему? А оказывается, там у него как грязь попала на эти датчики. Он тормознул сзади, я смотрю, машина там две закрутила, завертела. Вот. Я отключил. Что касается лимитера скорости, ограничителя и круиз-контроля. Также вот попадал, не один раз попадал, включая ограничитель скорости, допустим, там на 90, да, а еду 60. И перестраиваясь в этот момент, он так резко почему-то скорость там набирает. Прям бу-у, и пошел. А передо мной я перестраиваюсь в другой ряд, а передо мной машина. И он резко пошел, приходит на тормоз.
Понятно.
Ну, одним словом, вот этот какие-то некие неудобства, они все равно причиняют, я считаю, все равно все-таки нужно контролировать.
Нет, естественно, так это вы найдете в любом руководстве по эксплуатации, вы найдете ссылку и сноску на то, что в конечном итоге водитель вы, и за происходящее вокруг отвечаете вы. И ассистирующие системы, они потому и ассистирующие. То есть это не автопилотируемые системы. Это не системы, заменяющие водителя и не заменяющие внимание водителя. Это всего лишь ассистирующие, они помогают, это помощники, но точно не заменители водителя. Поэтому, но как помощники, они справляются. Хотя, да, бывает иногда вот эта система автоматического торможения перед препятствием. Нет-нет, да и считает при перестроении автомобиль в соседнем ряду помехой и дернется резко остановиться. Но это случается гораздо реже, чем он помогает, когда перед тобой кто-то незаметно для тебя тормаживается, а ты пропускаешь этот момент, и вот сам бы не успел затормозить. А он чикс и вовремя остановил. Ну, в общем, правда, как всегда, где-то посередине.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.08 в столице, дамы и господа! Заводите свои моторы! Ой, как темно на улице, как темно. И уличное освещение отключили. Ой, как отключили. Ладно, это пятница, 19 ноября на календаре. Зовут меня Роман Щукин. И мы продолжаем скромно лучшую программу о лучших друзьях каждого мужчины. Еще раз напомню, синоптики предупредили нас, мы стоим на краю пропасти и завтра рухнем в нее. Барическая пропасть. Чрезвычайно резкое, чрезвычайно молниеносное и очень сильное падение давления. И, вероятно, сильнейший за все время наблюдения, метеонаблюдений в Москве, снегопад ожидает нас завтра. Взвесьте шансы своей летней резины на... вот... в связи с этим прогнозом на сцепление. И, может быть, придется вам в какой-то степени перекроить график и перекроить планы на предстоящие выходные в связи вот с этим вот совсем. Ладно? Еще раз подумайте, взвесьте все за и против. Балашиха мрачная и... О, боги, нам уже три ДТП. Три дополнительно. То есть... Истеричные настроения возобладали над здравым смыслом и разумом, и поэтому там в Балашихе из-за ДТП на эстакаде над железной дорогой стали рубиться еще дополнительные происходить ДТП. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, Федор на связи.
Да, Федор, слушаю вас.
Сколько лет живу, все время вот удивляюсь. Ночью фонари лупят на всю катушку. Угу. Как начинается утро, темно, люди выходят, выбегают, едут, народ на улице, и фонари не горят. Да. Ну почему?
Причем сумерки, нужно сказать, что в сумерках человеческое зрение так устроено, что оно видит еще хуже, чем если вот ночью при освещении уличном.
Абсолютно точно. Я вот так от этого страдаю. Еще помню, ну сколько, лет 20 назад такая же история была. Выходишь на улицу, но ничего не видно, и фонари не горят. Что ты будешь делать?
А? Заговор, может быть.
Ну как так? Есть какое-то объяснение, логика? Ну хоть что-то. Какой-то, ну как? А, вот,
англичане.
Кто принимает решение?
Англичане гадят, сволочи.
Зачем? Надо... Можно же ночью, например, хотя бы через 3 их выключить. Ну, в смысле, вот 10 фонарей, горят 3.
Нет. Достаточно. Нафига вообще выключить? Чем мы экономим?
Я... Ну да.
В смысле, что экономить?
Вот, а вот именно тогда, связи. Когда они нужны,
да,
вот реально они, сейчас они нужны, не горят. Их нет.
Ужасное дело. Я не знаю, это все заговор какой-то. Либо англичане гадят, либо Госдеп. Ну, что-то... Ну, как-то... У меня нет логического ответа. Я не знаю. МКАД. От Бесединского шоссе до Варшавки одна большая сплошная пробка. Потом Профсоюзная стоит сильно. Вернадского в районе Юго-Западной ДТП. Третье кольцо у Андропова, внутренняя сторона ДТП. У Варшавки ДТП. Вот, пожалуйста, вам и получаете то, что получаете. Ярославка до Енисейской, сами знаете почему. А дальше, не доезжая до, вот в районе ВДНХ, где-то не доезжая до Алексеевской, по направлению в центр, тоже ДТП. И поэтому тоже очень сложно. Вообще все плохо. Вот я так смотрю, восточный куст за городом весь мрачный. Город мрачный. При этом Яндекс позитивно настроен, он считает, что всего лишь 4 балла пробки. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, Роман, здравствуйте, вот еще по поводу ассистента хотел высказаться, можно?
Давайте, ну мы еще и продолжим про ассистента, тоже немножко.
Очень помогает, мне нравится вот лимитером пользоваться, когда вот иногда такое чувство в себе сидишь, что хочется отвязно поездить, а лимитер выставил, и нормально, и вот...
И в пределах этой скорости и отвязываешься периодически.
Да, да, радар один раз меня спас дистанции, что вот смотрел в зеркало, право перестроиться, и машина резко остановилась, и спас радар. Очень рад.
Да, есть такое, спасибо, да. Нет, ну, как бы... О пользе и вреде здесь спорить бесполезно, потому что, они бы не появились, если бы они были вредными, эти ассистенты. Ведь все зависит от эксплуатации. Просто от эксплуатации. Это просто ассистент, это как инструмент. Ну, сложно винить молоток в том, что ты отбил палец себе, правильно? Когда забивал гвоздь. Молоток в этом не виноват. Это просто инструмент, им нужно пользоваться. И, кстати говоря, я подумал, вот вы рассказали эту историю, когда Мерседес вдруг начал оттормаживаться из-за того, что что-то на датчик там попало. Это удивительно. Я не могу сказать, что я часто привожу сюда, в наш тест-парк, Мерседесы по разным причинам. Но могу сказать по опыту работы ассистентов в других автомобилях, других производителей. Обычно, если датчик загрязняется, то ассистент, наоборот, отключается. Ну, в смысле, он предупреждает тебя об этом. Как правило, формулировка звучит так. Нет условий для работы такой-то системы. Вот. И он сообщает тебе, то есть он не просто отключается, так что ты думаешь, что он работает, а он на самом деле не работает. Нет, он предупреждает тебя об этом. Некоторые сообщают о том, что датчик загрязнен. Но, как правило, это предупреждение следующее. Звучит звуковой сигнал, сразу звуковой сигнал проходит. И потом предупреждение на приборке о том, что нет условий для работы такой-то системы. Поэтому странно, что из-за загрязнения. Может быть, причина была в другом. Причина могла быть в том, что просто он считал препятствие, может, это было перестроение какое-то, и он считал препятствие, которое вы головой понимали, что это не препятствие, вы же в другую полосу сейчас перестраиваетесь, а электроника понимать не может, она просто действует по заданному алгоритму, и в какой-то момент автомобиль, который вы знали, что он не станет для вас помехой, он, тем не менее, математически... цифровым образом был высчитан электроникой и был воспринят как препятствие. И поэтому она так среагировала. Такое может быть, а вот чтобы из-за загрязнения начало оттормаживаться, не знаю. Но не буду спорить. Просто задам пилюлю, ладно? Давайте так. Спорить не буду, а пилюлю задам. Вот так, это стратегия «да или да». Выиграл или выиграл? Сегодня пятница, поэтому пилюли у нас все натуральные, зеленее зеленого.
You depend on our protection, yet you feed us lies.
натуралочка поперла. Андрей, доброе утро. Екатерина Бесфамильная здесь с нами. Папа Леры и Жив Комендор. Приветствую. Хантер 69-й, Сергей Волк. Доброе утро. Низок с нами. Макс, Ярослав, Ант, Маугли. Здесь мастер Роудер, Галина. Приветствую. Алекс и просто Андрей, Павел, Михаил Сергеевич, Константин Константинов и Александр Митина тоже здесь. Доброе утро. Доброе утро. Тимофей Чупанов, Михаил, монтер Мечников, Егор, BBM, Пау и молодой дедулька с нами, Антон. Никита, хоккеист, ЭВшник и лучшие люди планеты уже здесь. В нашем вот мессенджере говорит МСК Боб. По поводу погоды, лопату в багажник класть из гаража или не надо, мастер спрашивает. Не знаю, либо лопату, либо лабрадора нужно, или этого, сенбернара. Ну, чтобы он откапывал вам автомобиль, вы решите, что удобнее. О чем это было? Кашу по утрам лучше жареной куриной ноги. Слушай маму с папой, уважай старших, прививайся, мой руки перед едой и не только, после туалета, зубы чистить после каждого приема пищи и включай поворотники. Вот про что.
Моторы.
Да уж, это колбаса, то, что надо, колбаса. Так, значит, про ассистенты. Да, по-моему, поговорили частично про ассистенты. Теперь я хочу спросить вас еще про один ассистент, точнее, про целый массив ассистентов, и заодно затрону тему виртуальной реальности. Но для начала то, что не было завершено, логично здесь в эфире, это цены, динамика цен на вторичном рынке относительно новых автомобилей. Вы знаете, я почему эту тему опустил? Потому что я не понял самого главного. И самого главного мне Мария в этой новости не донесла. Это новость про то, что подсчитано, насколько дешевле автомобили-бестселлеры стоят на вторичном рынке. Окей, я не против. Мы знаем стоимость новых автомобилей. Приблизительно. Там, в зависимости от хотелок дилеров. И дальше новость идет. Вот самые популярные автомобили на вторичном рынке. Лада Гранта, Веста, Рио, Крета, Солярис, Поло, Нива Легенда, Рапид, Дастер, Лада Ларгус. Окей, с этим я согласен. Стоимость всех перечисленных автомобилей значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом на рынке новых автомобилей и на вторичке тоже. Согласен. Что касается разницы в ценах, то за бестселлер «Лада Гранта» без пробега в среднем просят 619 тысяч рублей, а за подержанную модель 350. Что это? Что это за цена? Что за подержанный автомобиль в среднем? В среднем новый автомобиль мне понятен, потому что он не в среднем новый, а средняя цена нового. Но он новый. А что значит средняя цена подержанного, я не очень понимаю. Есть подержанные в течение года, подержанные в течение двух лет, в течение трех, в течение четырех, в течение пяти лет. И не приводится вообще здесь ничего про годы. Я поэтому, чтобы не вводить никого в заблуждение... Ребят, я не беру эту новость. Ладно, все, я опущу ее. Научитесь писать аналитические материалы, возвращайтесь, Мария, и пишите. Потому что средняя цена подержанного автомобиля, за какой период мы возьмем Гранту? Начиная с 90-х годов, с 95-го, с 2000-го, с какого года мы берем средний период? Это чрезвычайно неинформативная новость, поэтому я чрезвычайно неинформативную новость спокойненько взял, да и опустил. Я хочу теперь еще один вопрос вам задать. Можно в голосовании? У вас же уже есть спутница, напарница, штурманша, которая помогает вам голосовать. Скажите, пожалуйста, ваш автомобиль либо оборудован, либо в теории может быть оборудован телематикой? То есть, производитель вашего автомобиля дает вам возможность телематического наблюдения за вашим автомобилем. Что это, спрашиваете вы? Давайте так, вот что это? Традиционно три варианта. 134, 21, 35. Да, у моего производителя, точнее, у производителя моего автомобиля есть такая возможность... Есть, да, есть отдельное приложение для контроля, дистанционного контроля за автомобилем, управления некоторыми функциями. Да, есть, 134, 21, 35. Может быть, не у вашей модели, но в целом у производителя есть. Вы знаете об этом. 134, 21, 35. А лучше вообще можно даже про модель поговорить. 134, 21, 35. Да, есть. 134, 21, 36. Пока такой возможности нет. Нет такой возможности. 134, 21, 36. Нет. И, наконец, 134, 21, 37. Телематическое приложение. Дистанционная связь. Что это? 134, 21, 37. Традиционно для консерваторов. Можно так я аккуратно. Видите, как я аккуратен? Я аккуратно называю вас консерваторами. 134, 21, 37. Я не знаю. 134, 21, 36. Нет такого приложения. Нет такой возможности. Нет. 134, 21, 36. 134, 21, 35. Такая возможность есть, 134, 21, 35. Да, такая возможность есть. Я дело в том, что на несколько дней недавно попал за руль Арканы, а до этого еще какое-то время назад состоялась презентация онлайн-сервисов Рено в данном случае. Почему взял Рено? Потому что, мне кажется, это очень показательно, насколько новые технологии, которые недавно были присущи только премиальным брендам, большим премиальным брендам с большими дорогими автомобилями, как технологии, если хотите геометрического понятия, спускаются или опускаются, или приходят в тот класс, который ранее мы не ассоциировали с чем-то премиальным, чем-то дорогим и чем-то вот по-настоящему продвинутым. Ну, так уж у нас заведено. И это Renault Connect. Во-первых, сервис Renault Connect. Здесь нужно понимать, что отличает. В масс-маркете на самом деле... Есть телематические системы у некоторых компаний. Но чем лично мне показалась интересна инициатива Renault, тем, что это свое собственное произведение, своя собственная разработка, которая не устанавливается на произведенные автомобили сторонним производителем телематики и оборудования, а она уже интегрирована в автомобиль прямо на производстве. То есть вы уже приобретаете автомобиль, где весь этот комплекс будет установлен. Это первый бренд в массовом сегменте, который запустил подключаемые сервисы в качестве цифрового решения с полноценным функционалом, в отличие от постпродажных решений. Потому что все, что делается с автомобилем после его продажи, как мы знаем, во многом зависит от тех рук, которые потом это делают. Прямые руки прямо поставит, кривые руки криво поставит. А здесь уже на полноценный функционал уже на стадии производства автомобиля. Вот. И полностью интегрирован в автомобиль. Сервисы доступны не только... Ну, просто у меня была Аркана. А так вообще доступны для всех автомобилей Renault с мультимедийной системой EasyLink. Это Duster, Captur, Arkana, все то, что производится в Москве. А, начиная с весны нынешнего года. Вот когда мы были на заводе. Спасибо большое, я вспомнил, когда это произошло. Бесплатно для всех клиентов, для всех владельцев автомобилей в течение 3 лет. А что потом? А потом пусть это будет проблемой владельца автомобиля дальше, потому что потом вы просто автомобили, как правило, продаете. Что делает? Приложение Renault обменивается данными при помощи сотовой сети передачи данных. Автомобиль и приложение подключены к облачной информационной системе именно Renault. То есть это, опять же, не сторонняя компания, сторонний бренд, который там, или сторонняя фирма, которая занимается передачей и сохранением информации. Нет, это конкретно, то есть за пределы Renault информация не выходит. Управление автомобилем безопасное просто потому, что в открытом интернете нет доступа, то есть это не подключение к интернету. Защищенный канал передачи данных используется через SIM-чипы, которые встроены в эту самую телематику автомобиля. Что можно делать с телематической системой? Вы голосуете, еще и пока и напишите, как у вас это все обстоит. А что мы включаем в это понятие? Установленный самостоятельный автозапуск, контроль базовых параметров. Сергей Волк спрашивает, охранная система с выходом на телефон учитываем? Учитываем, конечно, учитываем, да, безусловно. Другое дело, что это связано с производителем, или вы самостоятельно это делаете в отрыве от производителя. Тут же понимаете, в чем история? История именно в том, что здесь на стадии производства автомобиля все интегрируется. И одна из фишек данной инициативы именно в этом. Так вот, что можно делать в приложении? Текущий пробег, статус замков и дверей багажника, местоположение автомобиля. Больше того, не просто указывается местоположение автомобиля, а можно простроить маршрут до автомобиля. Ближайшая заправка. Причем заправка, будут указаны цены на заправке, стоимость топлива. Официальный дилерский центр, маршрут к нему. Связаться с техпомощью Renault здесь же. Следить за сервисным обслуживанием. И здесь же, в этом же приложении, записываться на сервисное обслуживание в онлайн-режиме. Если штатная навигация установлена, то можно перебрасывать со штатной навигации маршрут на ваш телефон. К примеру, вы доехали куда-то, где дикая пробка. При помощи приложения вы нашли парковку, припарковались. И дальше хотите пешком рвануть. То есть навигация из автомобиля перебросит на ваш телефон маршрут до точки назначения. Вам не нужно, ну, как минимум, не нужно будет отдельно простраивать этот маршрут. Как минимум. Обновляется по воздуху. Насколько я понимаю, за последнее время прошло уже несколько обновлений этого приложения. И функционал постепенно улучшается, если не сказать, что расширяется. Так, что у нас по голосованию? По голосованию 36% «да, у меня есть такое приложение», 31% «нет такого приложения» и 33% «а что это такое?» Телематическое приложение. Братцы, я чувствую, что здесь у нас нам общаться и общаться на эту тему, на тему телематики и на тему того, как мы можем просто коммуницировать с нашим автомобилем и широко и пользоваться его функционалом даже тогда, когда автомобиль физически находится от нас далеко. Это, оказывается, невероятно дискуссионная тема. И здесь нужно будет это обсудить. Значит, еще раз. Если в двух словах, что это такое? Это контроль за автомобилем, начиная от его местоположения, заканчивая его техническим состоянием. Это дистанционное управление замками, закрыванием, открыванием, запуском двигателя. Как следствие, климатическая установка, которая в автоматическом режиме будет прогревать до 21 градуса ваш салон. Это маршруты. Это техническое состояние, пробег, ну и вся вот эта история. Я смотрю, что тема очень большая, учитывая 33%, 33% автовладельцев, которые, в принципе, не включены в этот вопрос. Удивительно, конечно. Стоит обсуждать и дальше. Но потом, после того, как мы завтра рухнем в Борическую пропасть. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.